Светлана Проскурина. Человек дышащий. Как дыхательная система влияет на наше тело и разум, и как улучшить ее работу. Глава первая. Эволюция дыхания. Где искать у себя жабры? Как устроено дыхание? Поиск в себе рыбьих черт – занятие не совсем обыденное. Посмотрев на себя в зеркало, вы абсолютно точно сможете сказать, что у вас нет ни жабр, ни плавников, ни уж тем более хвоста. Однако рыба прячется внутри вас, хоть вы об этом и не подозреваете. На самом деле, часть своих свойств и необходимых в дыхании приспособлений мы позаимствовали у рыб. Интересно, что во многих славянских языках слово «жабры» и слово «ребра» очень похожи. Например, в Праге во многих ресторанчиках можно заказать себе свиные жебра. И поверьте, ни о каком ГМО или жутких экспериментах животноводов речи не идет. Просто в чешском языке жабры и ребра еще более схожи, чем в русском языке. И хоть эти слова этимологически никак не связаны, наши ребра действительно прошли очень долгий путь от жабр рыб и умудрились сохранить при этом свое участие в дыхательном процессе. Ребра человека в процессе эмбрионального развития закладываются вместе с развивающимся позвоночником и от позвонков удлиняются и растут в сторону грудины. Иногда встречаются аномалии развития, и тогда ребрами обзаводятся не только грудные позвонки, но и шейные. Изначально у нас начинают развиваться целых 29 пар ребер, практически на всем протяжении позвоночника, всего позвонков 33. Но потом продолжают расти только 12 пар ребер, а остальные 17 пар рассасываются. Многие люди, имеющие лишние шейные ребра, об этом даже не догадываются, и их наличие никак не проявляется. Первые ребра возникли у древних примитивных рыб. При этом у многих рыб осталось два набора ребер — спинные и брюшные. Но они скорее служат для поддержки мышц и увеличения жесткости тела и не играют особой роли в дыхании. У рептилий же впервые появляется грудная клетка. Коротенькие ребра, с которыми бегали и продолжают бегать амфибии, лягушки, жабы, тритоны, у рептилий увеличились в длину и загнулись и замкнулись спереди, на грудине, создав защитный каркас для нежных легких и сердца, позволив таким образом эффективнее раздувать легкие при каждом вдохе. Обратите внимание на ребра рыб, короткие ребра лягушки, не до конца сходящуюся грудную клетку ящерицы и полноценную закрытую грудную клетку кошки и птицы. Смотрите рисунок 1 в PDF-приложении. Если вы все еще стоите перед зеркалом, то запрокиньте голову назад и приложите пальцы к горлу прямо под нижней челюстью. Там вы сможете нащупать маленькую косточку в форме подковы. Именно она иногда встает не туда, если вы проглотили слишком большой кусок пищи или неудачно повернули шею. Если пошевелить ее вправо и влево, возможно, вы почувствуете легкий хруст. Это подъязычная кость. И когда-то давно она тоже была участником жабр древних рыб. Теперь же она помогает нам глотать, дышать, наклонять голову, открывать, закрывать рот и разговаривать. Говорят, что у болтливого человека язык без костей, но как раз без этой маленькой косточки или при ее переломе разговаривать не получится. Нашему языку просто необходима хотя бы одна эта кость для опоры и движения. У хамелеонов также есть такая косточка. Она работает как спусковой механизм в пружине и помогает ему выстреливать своим языком в добычу. У человека таких сверхспособностей подъязычная кость не имеет. В противном случае социальные взаимодействия определенно вышли бы на новый уровень. У некоторых людей эта косточка располагается ниже, чем это необходимо, либо спускается вниз из-за увеличения объема мягких тканей в подчелюстной области. Именно так изящно можно назвать второй подбородок. В таком случае косточка при расслаблении мышц во сне способствует храпу и обструктивному апноэ, когда человек посреди очередной трели храпа вдруг затихает и кажется, что он не дышит. Вам не кажется, он действительно не дышит в этот момент, но об этом подробнее мы поговорим в следующих главах. Если приглядеться, форма верхней и нижней челюсти дугообразных костей тоже похожа на жаберные дуги, из которых они формируются. Первая и вторая жаберные дуги, кроме костей и связок, участвующих в дыхании, жевании и говорении, дали нам еще и возможность слышать и сформировали три слуховые косточки — молоточек, наковальню и стремечко. Так слух и воспроизводство звуков совершенствовались на протяжении миллионов лет, и теперь благодаря им мы можем одинаково наслаждаться и оперой, и караоке. Оставшиеся жаберные дуги, четвертая и пятая, пошли на материал для хрящей трахеи. Вы скажете, что все это было чертовски давно. Миллиарды лет назад, если вообще было. А я в ответ скажу, что эти чудесные превращения жаберных дуг в челюсти, трахею и слуховые косточки с вами лично произошли совсем недавно. И даже могу назвать точные даты, когда именно. Для этого нужно от даты вашего рождения отнять 8,5 месяцев. И получится как раз тот период, когда вы больше были похожи на рыбку, чем на человека. Смотрите рисунок 2 в PDF-приложении. В самом начале нашей жизни мы все были похожи на маленькую рыбку. А из жаберных дуг потом формируются некоторые кости и полости лицевого отдела черепа, мышцы шеи, грудная клетка. Смотрите рисунок 3 в PDF-приложении. Между жаберными дугами у рыбы, например, у акулы, есть щели. Смотрите рисунок 4 в PDF-приложении. В процессе эмбрионального развития щели также претерпевали изменения. Наше тело приспособило жаберные щели и жаберные карманы для новых функций. Жаберные карманы — это такие же щели, но если бы вы их видели уже изнутри, скажем, глотки акулы, скорее всего, это было бы последним, что вы увидели. Из них сформировались наружный слуховой проход, барабанная перепонка, евстахиева труба и барабанная полость в височной кости. Смотрите рисунок 5 в PDF-приложении, где у вас молоточек стучит по наковальне и раздражает тем самым стремечко, которое колышет овальное окно внутреннего уха, а вы, благодаря этому, слышите все звуки вокруг. Остатки незаращенных жаберных щелей иногда проявляются такими пороками развития челюсти, как заячья губа и волчья пасть. Что общего между жабрами акул и заложенной ноздрей? Некоторые мягкие ткани в жабрах рыб и в носу человека схожи между собой. В слизистой носа, как и в акульих жабрах, есть эректильная пещеристая ткань, снабженная большим количеством кровеносных капилляров. При необходимости капилляры могут расширяться, и ткань от этого набухает. Отек проходит, когда капилляры сужаются. Если акуле нужно увеличить захват кислорода из воды, ее нервная система посылает сигнал капиллярам в пещеристой ткани жабр. Они набухают, их объем и кровоток увеличивается, и кислород более эффективно смешивается с кровью. У человека по этому принципу работает назальный цикл. Сейчас, когда вы читаете эту книгу, какой ноздрёй вы дышите? Чтобы проверить, можно закрыть одну ноздрю, сделать пару вдохов и выдохов, а потом закрыть вторую. Почувствовали разницу? Даже если вы абсолютно здоровы, у вас работает в основном одна ноздря, а другая отдыхает. На снимке МРТ, смотрите рисунок 6 в PDF-приложении, видно, что этот человек сейчас хорошо дышит правой ноздрёй. Там назальные пути шире, а левая ноздря отдыхает. Назальный цикл — процесс носового дыхания. Меняется каждые 2,5 часа. Дело в том, что поддерживать слизистую увлажненной о клетке здоровыми сразу в двух носовых ходах очень энергозатратно. Пока одна ноздря работает вовсю, увлажняет вдыхаемый воздух, фильтрует бактерии, шевелит ресничками слизистой, чтобы гнать сопли и поддерживать здоровье носовой полости. Другая половина носа отдыхает. Слизистая за это время восстанавливается и готовится к работе. Отдыхающую ноздрю закладывает с помощью все той же пещеристой ткани, как в акульих жабрах. К ней приливает кровь. Она расширяется и перекрывает частично или полностью носовой ход. Если назальный цикл нарушается из-за нервного влияния или из-за сосудосуживающих капель, слизистая истощается и пересыхает. Может начаться хронический насморк или аллергический ринит. Вот что бывает, если не беречь свои пещеристые ткани и пытаться вылечить естественный физиологический процесс, подумав, что это у вас ноздря заложена. Кстати, как и в слизистой носа, в жабрах присутствует большое количество иммунных клеток, которые всегда готовы отразить атаку вирусов и бактерий извне. Если акула начнет сопливить, потому что подхватила в воде какой-то вирус, то это будет происходить в жабрах. Если вы думаете, что видоизмененные жабры не такое уж роскошное наследство, и рыбы могли бы быть более щедрыми на подарки своим далеким потомкам, не спешите с выводами. Эти ребята порядком наследили в дыхательной системе человека. Некоторые рыбы, чтобы не утонуть, используют плавательный пузырь. такой надувной круг для плавания, только находящийся внутри тела рыбы. У рыб он формируется из кишечника и помогает держаться в толще воды. Плавательный пузырь — это прототип наших легких. Они имеют одинаковое происхождение. Если бы эволюция свернула немного не туда, мы бы тоже ходили с плавательным пузырем. Как и легкие, он формируется из выпячивания кишки. Как и легкие, внутри он смазан особым жироподобным веществом — сурфактантом, которое помогает ему не спадаться и не слипаться его стенкам. А еще с его помощью некоторые рыбы, как и мы, с помощью легких, умеют издавать звуки и даже кричать. Например, рыбы-жабы. Некоторые виды рыб используют плавательный пузырь для дыхания, если в водоеме становится мало кислорода. Кстати, наши легкие тоже помогают нам не только дышать, но и плавать. Если задержать дыхание на вдохе, остаться на плаву в воде намного легче, чем если до конца выдохнуть, потому что в этом случае объем внутреннего спасательного круга значительно уменьшится. До сих пор ведутся споры, дал ли плавательный пузырь рыб начало легким, или они сформировались независимо друг от друга. В ходе эволюции природа перепробовала все варианты дыхания. У некоторых животных для этого используются любые органы, контактирующие с кислородной средой. Кожа, глаза, кишки, жабры, трахея, легкие, плавательный пузырь, слизистая рта и носа. Но одной из самых удачных конструкций, позволяющей жить в богатой кислородом среде, все-таки оказались легкие. Чем дальше в ходе эволюции развивались легкие, тем на большее количество сегментов они разделялись. Такое деление увеличивало площадь дыхательной поверхности и позволяло легким увеличивать количество кислорода, доставляемого в кровь. У древних рыб, амфибий и рептилий легкие очень простые, не разделенные на большое количество камер и больше напоминают сегментированные пузыри, обильно обросшие кровеносными капиллярами. Смотрите рисунок 7 в PDF-приложении. Площадь поверхности таких пузырей, если развернуть их слизистые оболочки, не очень велика и не способна снабжать организм большим количеством кислорода. Из-за этого такие животные не могут позволить себе отапливать собственное тело. Процесс создания энергии за счет реакции кислорода и глюкозы в их клетках, который сопровождается выделением тепла, не настолько мощный и быстрый, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Уровень метаболизма у рептилий составляет только 10% от нашего. То есть, если человек в сутки тратит 2000 килокалорий, то крокодил весом с человека всего 200 килокалорий, поэтому он может есть раз в год, а мы — нет. Птицам в этом плане еще сложнее. Им необходимо намного больше энергии из-за полета и высокой температуры тела — 40-41 градус по Цельсию. Поэтому их метаболизм в 3 раза выше, чем у млекопитающих. Если бы мы летали, нам нужно было бы не 2000 килокалорий в сутки, а все 6000 килокалорий. И летали бы мы, видимо, от одного кафе к другому. Голуби так и делают, да и взлетать стараются в крайнем случае, потому что потом придется съесть огромное количество пищи, чтобы скомпенсировать это необдуманное действие. Ходить, с метаболической точки зрения, дешевле. Чем мы дышим? Прежде чем рассказывать об особенностях работы дыхательной системы человека, мне необходимо представить вам главные действующие лица, то есть части, из которых эта система состоит. У человека в ходе эмбрионального развития паренхима легких ткань с пузырьками-альвеолами развивается отдельно, а трахеи и бронхи — отдельно. Трахея разделяется на 2 главных бронха. Это толстые хрящевые трубки, а они ветвятся на множество бронхиол, трубочек потоньше. Всего у нас около 150 тысяч бронхиол, на которых, как виноград на ветке, разместились 700 миллионов альвеол. Маленьких пузыриков из эпителиальной ткани, достаточно тонких, чтобы газ легко проникал через их стенку. Именно в них кислород переходит из воздуха в кровь. Если развернуть все альвеолы и сшить из них полотно, им можно будет застелить теннисный корт или 5 однокомнатных хрущевок. Бронхиальное дерево ветвится и заполняет собой всю предоставленную ему площадь, как корень растения, которое много лет не пересаживали. Такое ветвление помогает очень плотно и эффективно упаковать максимальное количество альвеол и увеличить площадь поверхности для обмена кислородом между воздухом и кровью. Чтобы понять, как это работает, представьте, что вы открыли бутылку газировки и оставили ее без крышки. Скорее всего, газ выйдет из нее минут за 20-30. Если же вы выльете эту газировку в большое плоское блюдо, то на это понадобится 5-10 минут. Чем больше площадь поверхности этой жидкости, тем быстрее газообмен, тем быстрее газ из газировки перейдет в воздух комнаты. В легких это правило тоже работает. Именно поэтому и необходима такая огромная площадь. Только там процесс идет наоборот. Газ из альвеол смешивается с жидкостью, кровью. Чтобы альвеолы не слипались и не схлопывались при каждом выдохе, внутри они смазаны сурфактантом. Эта особая смесь жиров и белков получилась настолько удачной, что почти не менялась на протяжении миллиардов лет, и практически одинаково что у древних и более примитивных животных, что у человека. Ее состав немного меняется только в случае, если животное живет в очень холодном или очень жарком климате, или на экстремальной высоте. К самим легким не приделано никаких мышц, чтобы сжимать их или растягивать. Они просто висят на трахее и бронхах, в грудной полости, как груша на ветке. Сами-то они легкие, не зря так называются, но они пронизаны большим количеством кровеносных капилляров с кровью, а кровь не такая уж и легкая. Из-за сосудов и крови в них легкие весят 1,2-1,3 килограмма. Для сравнения, мозг весит примерно столько же. Растягиваются и сжимаются они исключительно за счет работы атмосферного давления и собственной эластичности. Как тугая трикотажная кофточка, которая растягивается на вас, когда вы вдыхаете, и стягивается, когда выдыхаете. Кофточка ничем к вам не прикреплена и не приклеена, но из-за эластичности и давления вашего тела меняет свою форму. Однако изменять объем грудной клетки все-таки нам помогают дыхательные мышцы. Основная дыхательная мышца — это диафрагма. Внутри тела она перемещается вверх и вниз с амплитудой от 1,5 до 7 см. Смотрите рисунок 8 в PDF-приложении. Это действительно уникальная мышца. Она и в дыхании занимает центральное место, и пищевод пережимает, чтобы еда не шла обратно, и на внутренние органы брюшины давит, например, для опорожнения кишечника, и подкачивает кровь из вен вверх и лимфу от конечностей к верхней части тела, а сухожильный центр диафрагмы примыкает к сердцу и является одной из его внешних оболочек. По сути, движение диафрагмы и наше дыхание может в той или иной степени влиять на все эти органы. Вдобавок ко всему, диафрагма может сокращаться частями, а не вся сразу. Так происходит, например, при рвоте, когда волокна, охватывающие пищевод, расслабляются, чтобы дать выход содержимому желудка, а остальные сокращаются, чтобы надавить на желудок и вытряхнуть из него все, что переварить не получилось. Наружные межреберные мышцы дополнительно поднимают грудную клетку при вдохе и обеспечивают нормальную глубину дыхания. Также вспомогательными дыхательными мышцами служат лестничные мышцы и грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, которые поднимают грудную клетку, особенно при затрудненном дыхании или после тяжелой физической нагрузки. Поэтому люди, которым тяжело дышать, стараются упереться руками в бедра или какую-то опору. Это помогает включить эти мышцы и облегчить подъем самых верхних ребер. Кстати, именно так отдыхают бегуны и другие спортсмены, упирая руки в бедра и сгибая немного колени. Это наиболее быстрый способ восстановить дыхание и обеспечить себе глубокий вдох. Выдох может происходить пассивно. В этом случае мышцы расслабляются, а грудная клетка опускается под действием силы тяжести. Но мы можем и активно выдохнуть. Помогают нам в этом внутренние межреберные мышцы, которые подтягивают каждое ребро к тому, что располагается ниже. Словно складывают мехи-гармошки. Внутренние мышцы брюшного пресса также помогают выдохнуть резко и сильно, не дожидаясь милости от гравитации, пока она соизволит опустить тяжелую грудную клетку и выжать из нее воздух.